летит. Я боюсь, Настя.
Сколько должно погибнуть еще россиян? Что должно произойти, чтобы для россиян стал невозможен дальше Путин?
Не выполняйте преступных приказов. Нелегитимный проворовавшейся хунты.
Он в морозильнике. И в морозильнике та температура, которую он сам установил в морозильнике.
Единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации.
Он полагает, что Путину передадут. Я думаю, что ошибочно. Такая мера неадекватности долго, на мой взгляд, продолжаться не может.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. И в студии же сегодня писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствую.
Добрый день, Лена.
Да, мы незамедлительно начнем, как только все желающие сейчас поставят лайк, чтобы потом не отвлекаться. И подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. Сразу начинаем. Главная тема дня из России, конечно, главные новости – это удар по ВСУ по Старобельску, где был колледж и общежитие, дронами разбиты, они 21 погибший, в основном это девушки 19-20 лет, 63 пострадавших, часть списка поименно опубликовал местный глава Пасечник, и, конечно, в голове застревает вопрос, был ли это удар по мирным студентам или по отряду дроноводческого подразделения «Рубикон», как сказали в СУ. И, Виктор Анатольевич, конечно, мозг автоматически пытается эту информацию переварить в том смысле, и как к этому относиться, и как тебе принимать решение, потому что война, мы как бы привыкли, что Путин всегда врет, но вот мы видим в этот раз, как ни странно, телевизор нам показал интервью с пострадавшими, и эти развалины, и вроде ты смотришь на все это своими глазами и не понимаешь, а как реагировать.
Первой жертвой, да, на войне, сказано давно, является правда. Естественно, версии ВСУ и версии российской стороны расходятся и всегда будут расходиться. И мы не можем знать. Но, если смотреть более общим планом, ответственность за все жертвы, в том числе мирного населения, прежде всего за мирное население, несет тот, кто развязал войну. Этот удар невозможно вынуть из контекста этой войны. Это вот наша психологическая ошибка, ну, может быть, не ошибка, а нам помогают, да, каждый раз как бы заново начинать. Как будто не было вчерашнего дня. Да? Как будто все это вдруг случилось. Вот же жил этот город, и вдруг удар, да, вдруг нанесли удар по мирным жителям украинцев. Это война, война, которую завязал Путин. Всякий раз перед крупным, средним и крупным планом на эту войну нужно повторять себе, что это происходит на войне, которую развязала путинская Россия и Путин. И которая идет, да, продолжается, потому что ее продолжает Путин. Потому что остановить эту войну можно, прекратить ее можно. Могут только из Кремля. По состоянию на сегодняшний день. Потому что если ее прекратить по состоянию на сегодняшний день, из Украины, это означает капитуляцию. Собственно говоря, это то, что подразумевает Путин, когда говорит о мире. Он подразумевает капитуляцию Украины. Ответственность за мирные жертвы и эти, и многие другие мирные жертвы в России, я уже не говорю про Украину, несет Путин. Дальше, когда ты спрашиваешь, говоришь про нормальность, как нормальный человек должен к этому относиться? Нормальность оценки не подразумевает, так сказать, некоторой гармоничности. Нормальный человек понимает драматичность и трагизм ситуации. Просто нельзя позволять себя обманывать. Ответственность за гибель мирных жителей несет тот, кто развязал войну. Я уже говорил об этом и еще раз скажу. Вот англичане в 1941 году бомбили Берлин. И погибли тысячи мирных немецких граждан. И совершенно не все они могли быть за Гитлера. Это на кого Бог пошлет? Ну, дьявол в данном случае, неважно, Бог или дьявол, на кого пошлет? Бомбила Англия. Кто несет ответственность за гибель? Вот я специально дистанцируюсь от России, Украины. Вот берем нейтральный пример с точки зрения наших патриотических или любых других чувств. Да, просто логика. Кто несет ответственность за гибель тысяч берлинцев в 1941 году при английских бомбежках, в 1945 при и английских, и американских, и советских. Кто несет за это ответственность? Ответ – Гитлер. Гитлеровский режим, развязавший войну. Это такая чудовищная плата, которую народа, людей за исторические ошибки, нации. Это, эти две крупности надо постоянно держать в голове нормальному человеку. Конкретный пример. Дроны, да, украинские, которые прилетают в город Зеленоград. 400-й автобус, как сейчас помню, от речного вокзала. Я там жил рядышком. Да, Москва. Пригород Москвы. Прилетают дроны. И я, глядя общим планом, понимаю, что это правильно, что прилетают дроны в Москву, потому что война остановится, когда она станет невыносимой для российской элиты. Каким-то образом это станет невыносимо для России. Тогда закончится война. Для Украины это уже невыносимо, давно невыносимо. Но Москва еще живет так, как жила еще недавно, так, как будто этого нет. Так вот, исторически правильно, как и в случае с англичанами, исторически правильно, что начало прилетать в Москве. Я говорил 4 года назад, война остановится, когда ухудшится, так сказать, меню в ресторанах на Патриарших прудах. Когда бенефициары войны почувствуют невозможность продолжения. Когда Путин будет невыносим для них, а не для жителей Киева, да, или там, Одессы и Харькова. Поэтому исторически правильно, что прилетают дроны. Но потом мне пишет знакомая, в соседнюю башню прилетела. Она говорит, вот я, да, вот может ко мне прилететь, да. Вот человек, у нее дети, да, и так далее. Она ничем, вот тут я ручаюсь, она никогда не поддерживала Путина, ни разу. Она делает, ничем не замарана, ничем, кроме вот факта жительства в этом Зеленограде. И на нее может послать Господь, что называется, этот дрон. И вот эти две крупности нормальный человек должен держать и ту, и другую. Потому что радоваться гибели просто каких-то россиян, потому что они просто россияне, это глупо и безжалостно. Да? Это глупо и безжалостно. Не понимать вины и ответственности именно путинского режима за гибель этих людей, а россиян погибло уже сотни тысяч. Россиян погибли. Среди них есть военные преступники, среди них есть пушечное мясо, среди них есть дети уже, да, среди них есть на кого Бог послал, которые заплатили за путинскую авантюру. И за то, что к тому времени, когда эта авантюра началась, у страны уже не было механизмов предотвращения. Никто не хотел этой войны. Это была путинская война, когда она начиналась. Но не было механизмов уже. Он демонтировал все механизмы обратной связи. И таким образом прилетает ответка от истории, по большому счету. Вот логика, с моей точки зрения, логика нормального человека. И общий план, и крупный план обязательно.
Мы вчера были на встрече с вами, на творческой встрече, как это правильно назвать, творческий вечер. И вы там читали именно тексты, которые хронологически выстроены. Вот это я говорил в 90-х каком-то году, вот это я говорил в 10-х годах, вот это в 14-м, вот это в 18-м, вот это в 21-м. И я в очередной раз поймалась на мысли, что вот удивительно, вот, значит, Виктор Шендерович говорит, как все будет, ну, условно говоря, конечно, а потом оно реально так происходит, но это страшно, потому что я уже неделю смотрю периодически появляющиеся снова и снова, они все время мелькают. Видео, например, выкладывают разрушенные Авдеевки полностью, другого украинского города. Знаете, какая мне пришла мысль в голову? Что надо просто остановить до того, как мы будем смотреть видео разрушенного Зеленограда. Ну, не Зеленограда, так чего-нибудь на Суджу мы уже смотрели. И когда вы в очередной раз говорите о том, что с точки зрения истории, исторической логики, это нормально, это так должно быть, потому что война вернется, потому что
нормально,
вы не можете...
это не значит хорошо, только надо, да, оговаривать. Это, да, не то, что я хочу этого.
В этом и дело.
Так я бы хотел, чтобы в 2000 году не было Путина.
Да.
Или хотя бы в 2004. Но надо понимать связь между фальсификацией выборов и укреплением Путина у власти, между демонтажом демократических институтов, между разгоном НТВ, Бесланом, отменой выборов, третьим сроком, четвертым сроком, пятым, обнулением, крышеванием судов. Надо видеть связь между этим и украинскими дронами на Зеленоград. Это связанные вещи. Это одна историческая нитка, в том-то и дело. Что же касается очень лестной там, да, репутации, вот, ой, пророк, что тут, это не пророчество. Пророчество – это медиум, да, через пророка говорит Бог с людьми. Пророк как бы это просто провод, через который проходит какой-то Божий голос. Это пророк. В моем случае это угол, это просто знание правил арифметики. Мне казалось, элементарное знание. Я очень хорошо помню, что когда я писал во время Сочинской Олимпиады текст про будущую аннексию и про то, что не надо, сравнивал, вспоминал Берлинскую Олимпиаду и говорил, что не надо радоваться спортивным победам и разогревать этот патриотизм, он потом плохо закончится, он войной заканчивается. Я же имел в виду, это же, я очень хорошо помню, что когда я это писал, мне было немножко неловко, потому что у меня было ощущение, что я долблю тылы, то, что называется, что я говорю вещи, ну, неловко напоминать, неловко доказывать, что дважды два – четыре. Ты чувствуешь себя идиотом, когда ты с важным видом доказываешь это. Но вдруг выясняется, и потом, когда случилась неадекватная, с моей точки зрения, реакция на этот текст, выяснилось, что, оказывается, эту таблицу умножения надо доказывать, что это не аксиома. То, что я полагал аксиомой и просто напоминал, что вы забыли, но я просто напоминаю, что это так. Выясняется, что это надо объяснять, доказывать. И вот это самое поразительное. Никакого предвидения в пророческом смысле там нет. Там есть просто, повторяю, анализ, цифры в анализе крови, которые для любого врача означают диагноз. Он видит эти цифры, для человека несведущего это просто цифры, для врача это диагноз и какое-то течение болезни. Оно было уже очевидным давно, а в 2014 году, ну, просто большими буквами этот диагноз уже был написан.
Да нет-нет, до сих пор удивляет. Вот вы текст говорите, говорите дату, и до сих пор удивляет, что этот текст соответствует вот этой дате, а не вчерашнему дню. Я покажу вам Путину. Ну, уж простите.
Путина мне?
Да. Хорошо. Причем я его показывала уже в одной из своих программ, но все равно вам его покажу, потому что не то, чтобы удивляет. Удивляет не то слово. Но странно это. Я не знаю, это странно. Это... Давайте просто посмотрим. Давайте за ним просто понаблюдаем.
Просто понаблюдаем.
Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений.
И подождите, я еще покажу. Во-первых, это странно звучит, как будто он это говорит то ли сам себе, то ли кому. Но там был еще момент.
Катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер. Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем.
Ну, просто я не знаю.
Молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Штука в том, мне кажется, я это уже говорил, но каждый раз приходится... По каждому новому поводу повторять. Он так закупорен уже, его мозги так закупорены, что он сам не понимает, до какой степени эти слова относятся к нему. Как опасно их произносить. Вот что должен чувствовать военнослужащий российский, который слушает призыв не выполнять преступные приказы нелегитимного режима, проворовавшейся власти? Что должен нормальный россиянин, да, который слышит, что, значит, коррупция, в которую втянуты... Да,
и покрывают самого, да, верха.
Это говорит Путин, крышующий Сечина, Кадырова, лидер теневого списка Forbes, по крайней мере, до недавнего времени. И он это говорит, обратите внимание, он это говорит совершенно, ни один мускул, что называется, да. Ни один, кто-то, во-первых, ему эту бумажку положил, да, но это ладно. Но ни один мускул не дернется. У него в его голове То есть никакого нерва по этому тексту нет. Он никак не соотносит его с собой уже. Еще раньше, я думаю, какое-то количество лет, десятилетия назад, постеснялся бы. Сейчас уже нет. Он закупорен, абсолютно закупорен. И давно голова закупорена. Я уже говорил, вакуумная упаковка. Там внутри все может вздуться, так сказать, и лопнуть уже. Ну, это зависит от качества холодильника. Вакуумная упаковка у него в голове. И это и обнадеживает, и это трагично, и комично.
Ну, а Сечин вот какой-нибудь, который это слышит, ну, хорошо, там обычный человек, солдат, или кто-то, у которого не друзья. А Сечин вот, например, успел.
Слушайте, ну, они давно уже...
Там... Ему смешно или...
Нет. Там, это так давно происходит, что он уже омертвело. Там никаких уже ассоциаций нет. Тут что важно? Он, по поводу легитимности и нелегитимности, он ведь уже много лет, ну, почти официально, император. Ведь риторика ранних лет, законно избранный президент и так далее, все это законно избранный, даже если закрыть глаза на фальсификации, все это закончилось в 2012 году. С 2012 года он нелегитимный. После 2020 года этого обнуления на пеньках вообще не о чем говорить. Он нелегитимен 5 раз, ну 3 раза точно. Совершенно нелегитимен. Но с недавних пор он перестал... Он скромнее, да, как в «Ревизоре» сказано. Кажется, вчера были чуть ниже ростом, да? Он как-то скромнее был. В 2011-2012 году, когда он попался на фальсификациях, он ушел под плинтус, несколько дней не появлялся.
Там была слеза, я помню.
Да, он хромая утка. Я тогда цитировал опять-таки из Гоголя про Чичикова, что в городе НН не знали, такой ли это человек, которого надо немедленно схватить. Это такой человек, который сам может схватить кого угодно. Стрёмное было время, но история с вот киевской историей, ну, захват Киева за 3 дня, то, что с ним случилось во время пандемии, когда он уже оказался абсолютно изолирован от последних людей, которые могли шепотом сказать ему на ухо: Владимир Ильич, так не надо, сходите с ума, это сумасшествие, так нельзя. Этих людей уже давно нет, и он в своем мозгу уже давно российский император. Поэтому тема легитимности, она ушла. Он знал, что он нелегитимен в 2012 году. Он боялся. А сейчас он уже... Но тогда речь шла о российском президенте, там, на каком-то новом очередном сроке. И какие-то оправдания были на это нужны. Коней на переправе не меняют. Да? Что, как-то еще надо было это объяснять. 3-й, 4-й, 5-й сроки. Да? С какого-то момента это не надо объяснять. Он просто русский император. Кругом враги, Россия в опасности, он император, на котором все держится, не будет его, не будет России, все это давно сказано, и он в это верит. Поэтому у него в голове нету темы собственной легитимности, поэтому он так уверенно несет эту совершенно саморазоблачительную ересь, он это не соотносит с собой. Повторяю, это с одной стороны комично, с другой стороны вполне драматично, потому что на него уже на его мозги уже надежды нет. Даже на рациональность надежды нет. Как сказано у Бабеля, пристав сказал: самолюбие мне дороже. Ему некуда выходить из этой войны. Вот. Так, это трагично. С другой стороны, такая мера неадекватности общественной исторически долго, на мой взгляд, продолжаться не может. Обратная связь к нему не приходит, но к россиянам она уже приходит. И ни к никаким либералам, либералов никаких на поверхности, по крайней мере, не осталось. Либералы все лежат, так сказать, сидят тихо. И нельзя их в этом упрекать никаким образом, да? Но зетники бунтуют, да? Раздражение копится. И экономика, чем больше будет украинских дронов прилетать по энергоресурсам, по объектам, чем больше будет это ТОПСЭ гореть, и чем хуже будет с экономикой, а с ней уже плохо, а будет еще хуже по понятным причинам. Когда речь идет о войне, то ясно, что в нынешней ситуации обе стороны, украинская вынуждена, российская сознательно, идут на измор. Пытаются взять другого измором. В длинную победит в этом Украина, поддерживаемая Западом, разумеется. Экономические возможности несопоставимы. В длинную, да. Вопрос. к сожалению, не риторический, а практический. Сколько должно сгореть, да, российских домов? Сколько должно погибнуть? Я сейчас говорю даже про, именно про россиян, потому что от них зависит, сколько будет это продолжаться. От их готовности это терпеть. Сколько должно погибнуть еще россиян уже не в местных штурмах, а в городах, женщин, детей? Да? Сколько, как, что должно произойти, чтобы для россиян стал невозможен дальше Путин? Сколько это займет времени и сколько это отнимет человеческих жизней? Вот главный вопрос. И мы видим по этой пленке, что на Путина, собственно, на самого Путина надежды нет. Там все абсолютно глухо закуплено. Он в морозильнике. И в морозильнике та температура, которую он сам установил в морозильнике. Когда россияне выключат этот морозильник, чтобы это, наконец, вспухло и лопнуло, не знаю. Ужас в том, что за это, значит, за это придется платить. Как сказано в стихотворении Акуджавы, тем больнее, чем дольше. И вот эти два плана. Мы видим крупные планы. А на крупном плане, на одном крупном плане вот этот вот Путин, а на другом крупном плане, значит, люди под дронами. На другом крупном плане. Они между собой политически никак не совмещаются, понятно. Там есть некоторое количество ступеней пропущенных, которые называются элита. Экономическая, политическая. Никаких выборов нету, да? Но, тем не менее, механизмы какие-то есть. Вот вопрос только в том, когда дойдет и что для этого должно произойти.
Вы сказали, что нет человека, который что-то Путину скажет. Я так понимаю, режиссер Андрей Звягинцев думает по-другому, потому что, получая свою награду Гран-при Каннского фестиваля, он сказал вот такую речь.
Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
И вы уже написали в Фейсбуке, Виктор Анатольевич, что Путин ему ответил, да. Имея в виду один из самых мощных, возможно, самую мощную атаку на Киев и Киевскую область, в том числе с применением Орешника. То есть зря сказал? Бесполезно?
Нет. Он сказал не зря, потому что, понимаете, Звягинцев человек и гуманист. И он режиссер, а не политик, да, или полицейский, или юрист, судья. Он обращается к человеку, это его способ разговора. И он видит человека, как и положено режиссеру, он видит человека в любом. Макбет, да, ищи в плохом, где он хороший, говорил Станиславский. Нельзя играть плохого, это ты плохой актер, если ты играешь плохого. Ты играй характер в ситуации. И Звягинцев, как режиссер и выпускник ГИТИСа, апропо, только скромность не позволяет мне назвать себя учителем Звягинцева. Он учился у Владимира Левертова, замечательного, где я как педагог по сцен-движению. Но он прогулял мои занятия, поэтому я не могу сказать, что Звягинцев мой ученик. Но у него театральное образование замечательное. И он гуманист. И его единица измерения всегда и в фильмах. Это не агитки, это кино, это характеры. Единица измерения — человек. И он обращается к человеку. Он в силу своей души человеческой и режиссерского взгляда, гуманитарного взгляда на мир, все-таки считает Путина человеком. Я уже нет.
Ну, ему не показывает Малаховская каждую неделю, о, да, Путина он, по два куска.
Да. Он исходит из того, что Путин в принципе, способен усовеститься там, да, задуматься, что ему, Путину может стать стыдно. Не знаю, до какой степени он так считает, но он полагает, что Путину передадут. Я думаю, что ошибочно. Я думаю, что у Путина уже несколько лет, 5 лет минимум, рядом нет ни одного человека, который посмеет это передать. Их вымыло уже из окружения, да? Последнего человека, который может сказать. Но ответ на вопрос, зря или нет. Нет, конечно. Это ведь сказано при антипутинский, не антироссийский, антипутинский фильм, антивоенный фильм, получил одну из главных наград Каннского фестиваля. Это речь при поручении награды. Эту речь услышит весь мир. Это какая-то капелька, да? Мы не знаем, результатов наших усилий, не должны загадывать об этом. Я уже цитировал в другой программе, как известная история, рассказанная Юрием Ростом, как Андрей Дмитриевич Сахаров работал у себя там на земляном валу, там что-то писал, а сантехник чинил унитаз в это же самое время. Потом сантехник вышел и сказал: «Я сделал все, что позволяла система». Это стало такой замечательной метафорой, так сказать, описанный Рост. «Сделал все, что позволяла система». Укорять, как уже успели, укорять Звягинцева или, как в прошлом, Сокурова, Муратова, укорять в том, что он назвал его господин президент, что он не сказал, что Россия агрессор, а призвал остановить кровопролитие, раздавать им пощечины за то, что они недостаточно схамили Путину. Я уже говорил и повторю, есть кому сказать про Путина, схамить ему. Давайте я это сделаю. Да? Это другая... Они делают то, что они могут сделать. То, что они могут сделать. И они делают это и правильно делают. Я часто эту метафору вспоминаю про эту японскую палку, да, в которую капает вода, капает. В какой-то момент она переворачивается. Почему? И какая капля станет последней? Мы не знаем. И никто не знает. Надо делать все, что возможно делать. И публицистически, и аппаратными способами. Да, они существуют внутри системы. И Звягинцев, и Сокуров, и Муратов. Это выбор. Это выбор. Они обращаются в рамках системы. Они играют по этим правилам. Но они делают гораздо больше, чем те, кто просто хамят и полагают, что этим они внесли свой вклад в остановку войны. Муратов, Сокуров и Звягинцев делают для этого по результату гораздо больше, на мой взгляд. Как именно потом, знаете, как ответ в конце задачника, да, в конце задачника. Когда ты знаешь ответ, когда ты можешь заглянуть в ответ в конце задачника, очень легко потом подогнать под ответ. Да? Потом, когда-нибудь, можно будет сказать, что это повлияло или это повлияло. Все повлияло. На конец советской власти, да, конец советской власти приближали и диссиденты, и Новодворская, и Сахаров, и академик Яковлев, член политбюро ЦК КПСС. Приближали конец советской власти, изменения. Объективные обстоятельства копились внутри. Но через какие, да, где это проросло, в каком месте треснул этот асфальт, знать этого заранее невозможно. Замечательная речь, и правильно, что даже если Путин 1000 раз это не услышал, я думаю, что ему не сказали. Но хорошо, что это прозвучало. Это услышали через VPN, не через VPN. Это услышали, уверяю вас, десятки, сотни тысяч человек, в том числе те, которые каким-то образом это самая пресловутая элита. Повторяю, нету привычных европейских механизмов изменений, иначе Путина давно бы никакого не было. Но законы физики работают. Ломоносов-Лавуазье. Да? Никакая энергия не пропадает. Она во что-то как-то перетечет. И Звягинцев часть этой энергии. И замечательная речь, очень точные слова.
Я могу только сказать об этом выступлении. Хорошо, что режиссеров в Каннах не отменяют по цвету паспорта, ну или просто по паспорту. Это лучше, чем какой-то просто скандал, когда кого-нибудь куда-нибудь не пустили.
Не доработал венецианский...
обком.
Обком венецианский не доработал немножечко. Допустили Звягинцева.
Ничего, ничего. А я зайду на следующую тему с личного. У меня на этой неделе мои двое детей прятались в, ну, не скажу бомбоубежище, да тут не добежали, была короткая. Прятались в том помещении, в котором не должно влететь, скажем так. И, конечно, это не сравнится с опытом России, части России и всей Украины, но это же факт. Это какое-то привыкание к войне, это какая-то... Это была не учебная тревога, это была настоящая воздушная тревога. И это заходит на территорию того, что вот она, война реальности. И до этого несколько месяцев думали и разговаривали о том, что нападет Путин, не нападет Путин, а готовит ли он куда-нибудь еще вторжение, а в теории может ли, а логично ли ему вот параллельно с Украиной еще какое-нибудь вторжение. А вот когда ты чувствуешь, что оно как бы набухает, оно материализуется из воздуха, это воздушная тревога, какой-то дрон, не знаю, какой дрон. А вы что-нибудь такое чувствуете, что будет вот...
Да не то чтобы чувствую, а если вы перевернете доску, не опрокиньте, а перевернете и попробуйте поиграть за Путина, то вы увидите, что следующая война просто рациональна. Эту он не выиграл, и это очевидно уже россиянам. Он не выиграл эту войну, он берет малую такмачку четвертый год.
Ее, кстати, украинцы взяли вчера.
Украинцы взяли вчера. Ну, значит, да, и дальше будет туда-сюда. Неважно. Неважно. Важно, что... уже россияне понимают, что никакого Киева не будет, никакого Харькова не будет. Уже зетники понимают, что война проиграна, по сути дела. Эта война проиграна. Ее выиграть Путин не может. А разве Путин может проиграть? Ну, подумайте, скажите. Разве может Путин потерпеть поражение? Ну, нет. Нет. Поэтому уже давно выяснилось, что мы воюем не с Украиной, а со всем остальным миром. Именно поэтому мы не можем победить, что мы воюем против всего мира, который обложил Россию со всех сторон, и так далее. И в этой войне, в украинской, Путин победы как минимум не одержал, но там, где Путин, там победа. Он должен одержать какую-то победу. Он сделает обязательно то, я не знаю, когда и как, но он обязательно опрокинет доску. Он обязательно сметет фигуры с доски, объявит следующую игру. Он так делает всегда, когда его дела плохи. В 2011-2012 году не Москваль за нами, в Крым, который вернул его в статус, собственно говоря, императора, потому что до этого был фальсификатор выборов и, так сказать, нелегитимный президент, хромая утка. А тут вдруг опаньки, и он русский император, и объединитель русских земель. Он переворачивает доску. Он проиграл Киевскую войну, опаньки, новое что-нибудь. Обязательно он перевернет доску, когда станет очевидно проигрышной его внутриполитическая ситуация. Он обязательно попробует найти какую-нибудь цацку для населения, которая отвлечет погремушечку какую-нибудь новую, которая отвлечет от экономики, от бесправия, от всего этого. Он обязательно это сделает. Самое очевидное, тут даже не надо... Да, как говорится, не ломалось, не чини. Самое очевидное – это очередная защита русских. В Армении, в Молдавии, в Калининграде – это уже подробности. Но самое очевидное – Калининград, защита русских. Гляйвец. Погуглите, что такое Гляйвец. Вы узнаете, с чего началась Вторая мировая война. С того, что Польша напала на Германию. Может быть, вы не в курсе. Польша напала на Германию. Убили там немецких пограничников, и Германия боролась за мир. Гитлер, почитайте немецкую версию гитлеровскую, Фельдкишер Биобахтер. Германия все время боролась за мир. Ее окружали враги, душили, да, и так далее. Она боролась за мир. Вот эту борьбу за мир мы будем наблюдать. Это одна сторона вопроса, что ему нужна победа какая-то. В этом он проиграл, он сметает это с доски, ставит новую партию, и начинается все снова. А народ не страдает слишком хорошей амнезией. Амнезия – это наша, так сказать, это наша скрепа. Мы ничего не помним, слава богу. Да? Поэтому это позволяет этим шулерам, так сказать, опа, а он уже под другим наперстком, и мы уже смотрим туда. Главное правило наперсточника, знаете какое, фокусника любого? Рука быстрее глаза. Рука быстрее глаза. Глаз не успевает за рукой. Ты никогда не увидишь, как он передвигает шарик. Ты уже увидишь шарик под домом наперстком и будешь хвататься за голову. Ты забудешь, что тебя, да, он тебя не пустит назад, сделать ход назад. Рука быстрее глаза. Это то, что демонстрирует Путин. Это одна сторона вопроса для него. Вторая, совершенно практическая. Что делать с этим миллионом убийц? У него миллион убийц, который несколько лет он легитимизировал эти убийства, он этих чикатил воспитывал, этим чикатилом он их воспитывал и объяснял, что они элита, и объяснял, что у них большие права. И мы уже видим, уже сотни россиян погибли от рук этих Чикатил, вернувшихся в Россию. А вы как полагали, что герои Бучи вернутся и будут кружок макраме, что ли, будут вести? Как вы себе представляли? Мы помним афганский синдром, мы помним чеченский синдром. Но это несопоставимо по численности. Куда он их денет, этих людей? Они будут организовывать естественным образом банды, ОПГ. Это люди, связанные боевым опытом, боевым братством, обучившиеся убийством, привыкшие к безнаказанной, к тому, что кровь можно лить, ощутившие себя элитой. Дивный набор. Дивный набор. Что делать с этими людьми? Они не впишутся ни в какую мирную жизнь. При падающей экономике не надо быть Спинозой, чтобы понять, что они будут, что начнется дарвинизм, что они начнут добывать себе свой кусок, как элита. Путин это... Вот это он понимает, он очень живучий. Он очень живучий. Это крыса с огромным опытом выживания в любых условиях уже. Он сам себя загнал в угол, но выживает пока. Что с ними делать? Как что? Найти им новую задачу. Найти им новую задачу. И новую задачу найти – это вопрос технологический для Путина. В тот момент, когда станет совсем, когда его припрет, когда эти люди обернутся к нему уже совсем своей азиатской рожей, как предупреждал Блок, только не к Западу, а к нему, и спросят: а чё, а где? Где победа, где экономика, где благосостояние? Чё-то нам не нравятся результаты того, что ты сделал. Их надо будет как-то... Шарик надо под другой наперсток. А наперсток вот он у вас. Зачем вы Калининград обижаете? Там русские живут, да, они в опасности. Нужен коридор. Данцикский, это в прошлый раз называлось, да? Данцикский коридор. Все это главное, что это уже, ну, не тысячу раз, но в последний раз во Второй мировой войне это было так очевидно. И тоже не говорите, по-моему, какое пророчество? Это технология. Это обычная технология убийственная. Ужас в том, что главный урок истории, как предупреждал Бернард Шоу, заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. И что после Глявицы и Данцикского коридора можно второй раз этот номер на перстках. Да? Человек, которого уже один раз обманули, ну, человечество, снова подходит и говорит: давай еще разок. Поэтому при первой возможности, а когда и как, вот это очень зависит от реакции Запада. Очень зависит от резкости реакции Запада. Потому что сегодня для Путина ситуация на сегодня выигрышная. Почему? Потому что у него уже есть вооруженные силы, и есть этот миллион людей, и есть ресурсы на небольшую войну. Он не захватит никакой Вильнюс, ему это не надо. Но прекратить здесь нормальную жизнь он может. Дроны, да, провокации, дроны, проверки на вшивость, самолеты, залетающие в воздушное пространство, поднимающиеся навстречу самолеты. Прекратить жизнь, сделать трудной, непривычно жизнь, да, западных государств, прилегающих к России, с одновременным объяснением, что они сами виноваты, потому что вступили в НАТО, с одновременной подкормкой, скажем, в Вильнюсе, может быть, поменьше, в Литве, а в Латвии и Эстонии в полный рост, русского населения, которому объясняют, что они, да, что виноваты во всем местные власти, это он сделать может, разумеется. Это он сделать может. И я полагаю, что он это сделает в тот момент, когда подопрет, когда позиция на сегодняшней доске станет совсем проигрышной, он сметет это с доски и начнет новую партию.
В следующем году он будет, не он, ну какая разница, давать плюс 10 баллов к ЕГЭ за сдачу дроноводства. Все в этом году дети в школах уже начнут сдавать. Есть же дроноводы в 17 лет. Будут
дроноводы.
Целая армия.
К этим 10 баллам к ЕГЭ,
да,
должно бы прилагаться понимание. Родители бы должны попробовать объяснить, что к ним прилагается украинская ракета, которая прилетает в этот учебный класс, где ты учишься водить дроны для убийства украинцев, Совершенно легитимно прилетает ракета из Украины, чтобы тебя убить. И это легитимно, что ты получаешь в придачу к 10 баллам к ЕГЭ, ты получаешь повышенный шанс погибнуть. И правильно, что тебя убьют. Это надо объяснить, что это легитимно, что это не компьютерная игрушка. Ты вступаешь в войну на стороне преступного государства. Твое убийство легитимно. Тебя будут хотеть убить, и они будут правы. Мальчик, получи свои... Если ты хочешь эти 10 баллов ЕГЭ, пожалуйста. Только ты уже почти совершеннолетний. Подумай, надо ли тебе это, эти 10 баллов такой ценой. Может быть, ты другим образом каким-то заработаешь эти 10 баллов или на жизнь себя заработаешь. Был сюжет у нас же в программе, да? Реклама, да, вот эти молодые люди, которые рассказывают, сколько денег им платят за это дроноводство. На втором курсе, да. Они не отдают себе отчета. Они счастливы. Им с неба свалились сотни тысяч рублей. Замечательная жизнь. Я не говорю сейчас даже про этику. Я говорю про здравый смысл. К этому прилагается... Это смертельный номер. Для тебя смертельный номер. Обратная связь отрублена. Государственная обратная связь отрублена. Для этого нас четверть века назад и убирали всех из эфира, чтобы мы не могли обратиться к этим людям и что-то им начать объяснять. Да? Именно для этого это и делалось. Но какая-то, еще раз, Ломоносов-Лавуазье, какая-то обратная связь будет. Другое дело, что она приходит в виде, да, студенток этого военного колледжа, да, этих дроноводов. Вот туда прилетела ракета. Погибли. Кто там погиб, да? Сколько там было дроноводов, сколько других? Вот это объяснить не представляется сегодня возможным. Это могут объяснить папа с мамой, близкие люди. Но это несопоставимо с возможностями фабрики там, Скобеева, Соловьев, Мамонта, вот это все. Несопоставимо. Телевизор работает как радиация, да? Это облучение. Это тяжелое облучение, это лучевая болезнь. Да, вот и я тоже эту информацию об этих 10 баллах по ЕГЭ. Когда-нибудь это все будет, конечно, просто разобрано в учебнике истории. Дай бог нам, ну не нам, вам, хотя бы дожить до этого учебника.
Их все равно никто не выучит в очередной раз. Нам вот сердце защемило, нам надо более утоляющее. Не нравится мне, Виктор Анатольевич, ваша версия, что логически все случится, не надо даже думать о том, что это невозможно, что Путин обязательно перевернет доску, что будет еще одна война или еще что пострашнее, не знаю, что пострашнее. Давайте лучше вместо вас послушаем Ежелеца. Вдруг мы сейчас погадаем.
Вдруг что-нибудь хорошее.
Да, он скажет. Все будет в порядке.
Ну, давай попробуем.
Ну, давайте, давай страницу.
Страница. 26-й у нас уже был как год, да? Мы уже пробовали гадать.
Не помню.
Нет? Нет?
Не помню.
Давай какой-нибудь... Ну, давай по году моего рождения, 58-й давай.
58-й. Идем, идем, идем. Далеко ушли сейчас. Нет, нет, нет.
Далеко ушли.
Далеко. Мне снилась действительность. С каким облегчением я проснулся. Я же говорю, все будет хорошо. Я как тот ваш зритель из начала 90-х, который, да ладно, Шендеро, ну ты просто Путина не любишь.
Мне снилась действительность, с каким облегчением я проснулся. Да. Хочется, конечно, проснуться в какой-то другой действительности. Классический Лец с его умением, с этой лентой Мёбиуса, с умением мысли перевернуться и войти другим концом тебе в голову. Да, мы живем, настала действительность, когда такая действительность... от которой хочется проснуться, но, да, проснешься ты в ней же. Менять ее надо, да, менять ее надо не во сне. Но вы знаете, из другого более утоляющего сегодняшнего дня, мы записываем сегодня, 24 мая, это день рождения Бродского. Это день рождения Бродского. И у Бродского есть одна поразительная, более утоляющая, у него много-то этих мыслей, но одна, бывают вполне... печальные и безнадежные, но одна очень хорошая, оптимистическая. «Спасти мир нельзя, — говорил Бродский, — а одного человека всегда можно». Когда мы говорим о том, что мир там, мир погиб, этим речам, так сказать, от шумеров, им там многие тысячи лет. Первая табличка, повествующая о том, что мир погиб и все плохо, да, она относится к шумерским табличкам, да, и что дети не уважают отцов, все погибло, мир погиб, да, 3,5 тысячи лет. Тем не менее, мир не погиб, то есть он продолжает гибнуть каждый раз возрождаться. И вот эта мысль Бродского о том, что спасти мир нельзя, но одного человека всегда, человечество нельзя, но одного человека всегда можно, это очень правильная жизнеутверждающая мысль, потому что количество спасенных человеческих жизней, душ, в конце концов отражается и на качестве жизни человечества. Человечество таким образом только себя и спасает. Мы, другого пути нету к изменению, как только через человека. Никаким другим образом изменить, никакого времени не существует. Да? Да, вот есть, оно меняется через нас, в ту или другую сторону. Вот через Кадырова и героев Бучи оно меняется в одну сторону, через Звягинцева, Муратова оно меняется в другую сторону. Это в конечном счете суммарный вектор. И в этом смысле вот эта мысль о том, что вот вы спрашивали про Звягинцева, бесполезно или нет? Да нет же, не потому что Путин услышит, но услышат сотни тысяч людей, и кто, для кого-то из них это станет последней каплей, как-то поменяет чуть-чуть, да, что-то поменяет. И в этом смысле для меня это главное, более утоляющее, что одного человека всегда можно. И что если ты проиграл политически, а мы проиграли политически давно, это не значит, что надо переставать разговаривать, думать, делать свое дело. А дальше по катону делай, что должно, пусть будет, что будет. Не загадывай о результате усилий. На какой странице тут не помню, но мой любимый афоризм: будем сами дуть в свои паруса.
Я понимаю здесь про ленту Мёбиуса, а про то, что ты из действительности, которая тебя ужаснула, просыпаешься в действительность, но я могу это прочесть как вообще вероятность проснуться от действительности, как от действительности, как от морока. И от морока в действительности. Но тут же, блин, эту книжку, где Виктор Анатольевич картинки подставлял. И даже если в этом что-то можно найти, то в картинке ты обязательно уткнешься в кладбище.
Картинка, да. Картинка — безнадежный пейзаж. Безнадежный совершенно пейзаж. Такая индустриально-кладбищенская, американская, заметим, действительность. Пусть мне, как иноагенту, зачтется, что я такую фотографию поставил. Хотя мог бы какую-нибудь российскую, между прочим.
Мало ли у нас кладбище.
Да, из Маркова или Гронского я мог там какую-нибудь фотографию поставить. Да? Это не так важно. Это не так важно. Безнадега есть везде. Когда мы говорим о человеческом уровне, да и о политическом. Безнадега, демагогия есть везде. Но везде есть и люди, которые преодолевают эту безнадегу и делают то, что должно. Одним из них был Станислав Ежелец. Не так давно, 60 лет, да, со дня его смерти. Я по этому поводу решил зайти, наконец, на могилу Станислава Ежелеца в Варшаве, на воинском кладбище Повонске. Не сразу я нашел его могилу, потому что никто о ней особенно не знает, и служители не знают, где похоронен Станислав Ежелец. Он не самый популярный герой Польши. И похоронен, так сказать, они чтут его воинские заслуги. Он участвовал в боях за освобождение Польши. Он майор войска польского, помимо всего прочего. На его могиле написано в приблизительном переводе на русский: «Трудно жить после смерти, иногда на это требуется потратить всю жизнь». Вот потратить свою жизнь, Ежелец правильно распорядился своей жизнью, чего я всем нам желаю.
Да, ну и бороться с безнадегой, сказал Виктор Ильич, бороться с безнадегой можно. Даже, знаете, так, боритесь с безнадегой, как мы, боритесь лучше нас, ну а кто хочет, боритесь вместе с нами. Каждый вторник в текущем моменте, только на Ходорковский лайв. Не забудьте подписаться, лайкнуть нас, прокомментировать, и скоро увидимся.